Прохлада говорил. Глава 6. Прохлада учит сыновей демонов. Прохлада говорил: рождаясь в человеческом облике, душа получает несомненное преимущество перед остальными существами, а именно разум, который ей следует употребить не для самоутверждения, а для обретения свободы. Лишь человек способен понять, что подчиниться воле плоти есть рабство, а подчиняться воле Бога есть свобода. Лишь обретя человеческий облик, душа способна склониться к лотосным стопам Всевышнего, вернуть себе утраченное естество раба Божьего. В служении безусловному благодетелю есть наше высшее благо и смысл жизни. Друзья мои, сыны демонов, счастье, что извлекаем мы от соприкосновения чувств с предметами, в равной мере доступно всем видам жизни, а потому не стоит того, чтобы тратить на него человеческие силы. Плотские радости – заслуги наших прошлых дел. Они приходят без приглашения, как и печали, и также уходят. Количество радостей и печалей, как вдохов и выдохов, написано у нас на роду, и мы не властны изменить этот порядок. Так стоит ли растрачивать жизненные силы на то, что достается тебе и так без труда? Кто связывает свое счастье с тленными вещами, тот обречен на несчастье. Счастье вечно, как и душа, потому искать его следует по ту сторону бренного мира, у стоп высшего Спасителя. Об этом нужно помнить с малых лет, пока мы молоды, пока нам не безразличны истина и ложь, пока тело наше и ум не разбиты немощью, нужно постараться осуществить свое предназначение, осознать, ради чего мы появились на свет. Человек праздный, не умеющий смирять свои чувства, тратит на сон половину из 100 лет, отведенных ему для жизни. Так половину века он проводит во тьме забытья, а в оставшийся же срок он даже не задается вопросом о цели своего существования. Первые 10 лет разум человека спит, следующие 10 лет уходят на игрища и забавы. Так 20 лет пролетает впустую, как одно мгновение. В старости же немощи болезни лишают человека способности заниматься делами, и последние годы жизни уходят на бессмысленную борьбу со смертью. Вожделение, неутомимые жажды удовольствий делает человека рабом семейных уз. Так попавший в сети обмана проводит в безумии даже сознательные годы жизни. Полагая, что связал себя узами нежных чувств, человек оказывается скован путами рабства. Стяжая удовольствие, мы получаем взамен лишь тревоги. Давший свободу чувствам, становится сам их невольником. Чтобы доставить удовольствие родне, воры, воины и купцы тяжкими трудами добывают богатство, а порой ради имущества родичей даже подвергают себя смертельной опасности. До последнего вздоха бедолага-семенин хранит в своем сердце образы жены, детей и прочих попутчиков жизни. Глупцы называют своими родными тех, кто доставляет им больше удовольствий. Как же не назвать родную женщину, которая так ласкова с тобой в минуты близости и клянется тебе в вечной любви? А как же не назвать родными этих маленьких существ, которые появились на свет из лона той женщины, что дарила тебе столько сладких мгновений? О, как нежные и невинные голоса! О, как заставляют они сжиматься от умиления сердца! А престарелые родители, взрослые сыновья и дочери, сколько счастья они дарят нам! Особенно дочери, когда выходят замуж и поселяются в чужом доме. А слуги и домашние животные, как преданы они нам, и ни за что не променяют своего хозяина. А мебель в доме и сам дом, все это заполучено тяжкими трудами и почти породнилось со мною. Семейный человек словно шелкопряд, что вьет кокон, из которого сам потом не способен выбраться. Семейное удовольствие – это удовольствие приговоренного к смерти, которому дают выбрать для себя любое кушанье в час до казни. Запутавшись в семейных узах, не понимает, что в суете час за часом, день за днем он губит драгоценную человеческую жизнь, которая дарована ему для иной цели – безусловной свободы, у стоп безусловного счастья. Растрачивает целую жизнь впустую, глупец при этом ревностно охраняет свои накопления. То есть жизнь он свою растрачивает, а накопление охраняет. Три вида страданий следуют за ним по пятам, но он ни за что не откажется от жизни полной тревог, ибо тратит на ее поддержание все свои силы. В безудержной погоне за сиюминутными удовольствиями человек покушается на имущество и жизнь других, и хотя знает, что будет наказан за это при жизни или после, он заглушает в себе голос разума и поддается низменному чувству наживы. Воистину, чтобы обустроиться в суетном мире, нужно обманывать, воровать или убивать. Дорогие мои демоны, в нашем искаженном мире признаком учености считается умение отделять чужих от своих. А главная задача в жизни – обеспечить существование своих за счет чужих, как у животных. Здесь ученый человек тот, кто ловче других удовлетворяет свои животные наклонности. Воистину, в этом мире все наоборот. Невежество принимается за мудрость, а ложь за истину. Но сознавая свой истинный не сознавая своей истинной внутренней природы, невозможно освободиться от законов природы внешней, от желания обладать. Не познав себя, нельзя избавиться от рабства похоти к окружающему миру. Высшим проявлением, которое является похоть к противоположному полу. Думая, что сможет обладать, похотливый становится игрушкой в руках предмета обладания. У обладателей и обладаемых появляются плоды похоти, дети, которые еще больше связывают их путами иллюзии. Воистину, нет такого преступления, на которое был бы не способен раб похоти. Сторонитесь вожделеющих, ибо они тянут вас в сети безумия. Но ищите убежище в источнике жизни, вездесущем на Райне. Лишь покорность Всевышнему сделает вас свободными. Он душа жизни, потому нет такой силы, способной разорвать нашу связь с Ним. Он отец жизни, а значит, ничто не помешает нам быть с Ним, служить Ему и любить Его. Он единая всемирная душа, находящаяся в каждом существе. Он заставляет деревья тянуться к солнцу, травы разбрасывать семена, а людей искать смысл жизни. Он окружающее нас вещество в целом, и он в каждом предмете и в каждом свойстве вещества. Он в каждом состоянии существа. Он был, есть и будет. Он начало и конец творения. Он свидетель всего сущего. Он внутри и снаружи нас. Он во всем, но невидим. Он все свойства в совокупности и в отдельности, и он неописуем. Он все и неделим, он в движении и неизменен, он вечен и всякий раз другой. Он сознающее себя блаженство. Он побуждает верить в него, и он же отбирает эту веру. Потому, друзья мои демоны, не делите ближних на своих и не своих, ибо Отец наш единый в каждом из нас. Будьте милосердны и ласковы к братьям своим, как Создатель милосерден к своим чадам. Кто сумел угодить изначальному и бесконечному владыке, тот исполнил свое предназначение, как дитя Господа. Для дитя Господа нет недостижимого, недостижимого нет для его верного раба. Господь вечно сущий во благе, и раб его пребудет вечно во благе. Стоит ли добывать благочестие, благополучие, удовольствие и спасение по отдельности, если можно принять дружбу того, кому принадлежит все это извечно? Незачем искать милости у природы, ибо она готова одарить своими дарами каждого, кто вославит ее лотосоокого повелителя. Был такой лозунг: «Не будем ждать милости от природы, взять ее – наша задача». Вот здесь Прохлада говорит, зачем искать милости от природы, если она сама готова одарить своими дарами каждого, кто вославит ее лотосоокого повелителя. Чтобы обрести свободу от мирских пут, нужно до дна испить три эти чаши – исполнение долга, имущественное благополучие и чувственные наслаждения. Спасение обещано и познавшему свое истинное «Я», и прилежно выполняющему священные таинства, и рассудительному и усердному работнику. Но стоит ли искать свободу окольными путями, если ее можно обрести единственно сдавшись на волю Всевышнему, нашему могущественному другу. Здесь говорится о путях, которые изложены в Гите для спасения, что можно исполнять свой долг, можно размышлять, можно работать без привязанности или уходить в себя. Но Прохлада говорит, это все окольные пути, можно просто сдаться на волю Всевышнему, и тогда добьешься все, чего добиваются бескорыстные работники, священники, мудрецы, йоги. Он благодетель всех существ Нараяна, поведал тайну смыслу жизни странствующему старцу Нарде. Это знание открыто каждому, кто поручил себя заботе святых, нашедших покровительство у лотосных стоп Всевышнего. Прохлада продолжал. То, что я рассказал вам, я услышал от святого Нарды. Он открыл мне, что первый долг живого существа – служить всемирной душе. Он поведал мне науку служения Всевышнему. Узревший истину, научит служению истине. Юные демоны сказали, друг наш Прохлада, откуда ты знаешь Нараду? Ведь мы с рождения были лишены возможности общаться с кем-либо, кроме сыновей Шукрачарьи. Где довелось тебе слышать Нараду? Как мог ты уберечься от соглядатаев своего отца? Неужели странствующему старцу удалось проникнуть в дворцовые покои? Друг наш Прохлада, поведай нам об этом. Все.
Что значит угодить изначальному и бесконечному?
Что значит что?
Угодить изначальному и бесконечному.
У каждого по-разному угодить удается. Травинка угождает ему одним образом, матушка Ишода другим образом.
Почему народу Муни и демонята назвали старцами?
Ну, он старец, а что?
Не знаю,
так четверо кумаров тоже старцы. Ну, во-первых, старец, слово старец не имеет отношения к старости. Старец означает отреченный, отрекшийся от мира. Такое славянское слово старец означает отрекшийся. Ну а потом, если учитывать его возраст, он был, по-моему, первым сыном Брахмы. Первым или вторым. Так что он в этом смысле он тоже старец. Помощников он создавал, которые могли бы населить Вселенную. Вот он создал Нараду или кумаров сначала, но они отказались. Кумары отказались взрослеть. Так проще быть. А Нарада, он тоже отказался продлевать род.
Еще один вопрос. Лох задает, почему образ женщины в писаниях обесценивается, если они помехи духовной жизни, то тогда зачем Господь их создал?
Как помехи.
Женщины.
Как зачем есть такие дорожные знаки, как кирпич, тупик? Чтобы их объезжали. Точно так же. Обозначаются препятствия. Это стяжательство, это корысть, это похоть, чувственное удовольствие. Все это помехи в духовной жизни. С Сарасвати Такуром был случай, когда к нему пришел один саньяси, старец. А у Сарасвати Такура служанка была женщина. Она у него мыла, стирала, готовила. Шудрани какая-то была. И старец, когда она приготовила, подала еды. Старец говорит, и что ты будешь из ее рук есть? Он говорит, если это просад, я даже из твоих рук буду есть. Так что тут смотря.
Опустил.
Главное, что просад. Даже из, говорит, ну в смысле, я даже из рук саньяси буду есть, если это просад.
Этот парень пишет, так зачем женщинам жить, если они помехи, может быть, садом и костер?
Да, да. Я не против.
Я согласен.
Я совершенно согласен, только пусть он не обольщается, что если не будет женщин, то его духовная жизнь сразу пойдет вверх. Он твердится. Он будет искать предметы вожделения в других существах и веществах.
Да, есть же животные.
А, например, да. Красоваться, любоваться красотами природы, это то же самое, что это то же самое прелюбодеяние. Когда, например, преданному в равной степени вредно для духовной жизни, вот если об этом уже речь идет, что общаться с женщиной, что смотреть на закат, на облака, на слушать чириканье птичек, это то же самое прелюбодеяние, то же самое проявление похоти. Потому что природа – это есть мать Кали, представшая в таком виде. И мать Кали, она тоже предстает в виде женщины. Женщина есть олицетворение Кали, Дурги, такой собирательный образ Дурги. Но природа это то же самое проявление Парвати или Кали, или Дурги. Так что если сердце похотливое, оно найдет предмет для любования.
Опять нам же говорят, ведь у Кришны была Радха, почему нам нельзя?
Можно, почему? Можно, почему нельзя? Кришне просто не нужно было искать духовного совершенства. Он не задавался целью духовно развиваться. Если человек тоже не задается такой целью, то, пожалуйста, пусть у него будет Радха. Если он же задает вопрос, что женщины мешают духовному совершенствованию. У Кришны просто не было такой задачи духовно совершенствоваться. Это вот у человека такая задача. Поэтому нужно обходить запреты. Если кирпич висит, значит надо обходить. Вот похоть, она является похоть и всякое желание. То есть похоть, как частный случай желания обладать, она вредит духовной жизни. Потому что духовная жизнь – это переход от стяжателя к служителю. Вот. И похоть является первым препятствием на этом пути. Тот, кто хочет стать слугою, он не должен общаться с предметами похоти. Постепенно эта похоть уйдет. Но у Кришны совсем другая история. Он себя не желал воздерживать, и ему нечего. Ему не нужно духовно совершенствоваться, потому что он сам стяжатель. Ему наоборот, помимо Радхи, у него еще было несколько миллиардов любовниц, с которыми он тешился одновременно. Он наоборот расширяет себя для удовольствия. Он себя мультиплицирует, и в каждом новом своем клоне он чувствует то же самое удовольствие, которое он чувствует в своем изначальном виде. И вот это его увеличение, жажда удовольствий, она постоянно происходит. Его удовольствие или эксплуатации других в бесконечной степени вырастает в каждую секунду. Нам это трудно представить, пользоваться понятием бесконечность, но тем не менее. Его задача не духовно совершенствоваться, а наслаждаться своей похотью, наслаждаться своей мужеской природой, своей природой обладателя, эксплуататора.
Вот человек говорит, а если хочется, значит потом в ад?
Угу. Не потом в ад, а сразу же в ад. Потому что, взяв к себе в обладание матушку Дургу в виде какой-то женщины, ты должен будешь этой матушке Дурге служить, покуда у тебя горлом кровь не пойдет. Должен будешь обслуживать ее, приносить ей жертвоприношения в виде крови, пота и других секреций. Взамен она будет пить твою кровь, и пока не иссушит твою жизнь и не выкинет. Такова природа Кали, Дурги. Она заставляет работать на себя. При этом она требует, чтобы ты прилично выглядел. потому что Кали, она не принимает, она не очень довольна, когда ей приносят в жертву увечных. Вот, когда Кали приносят в жертву людей, а любая женитьба – это есть принесение себя в жертву Кали. Вот, и вот когда Кали приносят в жертву человека, то человека обревают, его моют, чистят зубы ему. Ну, так же, как перед случкой тоже, она всегда требует, чтобы бритый был Кали, чтобы был бритый, с чистыми зубами, с чистыми ногтями, чтобы штаны были чистые. Это Кали требует от своей жертвы.
Он еще говорит, как тогда быть женщинам, если так получается? Если так получается, их надо очураться, как им тогда им жить?
Пусть как хотят, так и живут, это их проблема. Богиня Кали найдет, как ей выжить. Если он в каждой женщине увидит оскал Кали, в каждой женской улыбке на самом деле таится оскал Кали, который хочет пригрести и выпить из тебя все жизненные соки и выгнать. Вот если он увидит оскалы богини, то Кали-ма, то он придет к выводу, что она сама может о себе позаботиться.
Роман говорит, что вы думаете о пропиаренном конце света 2012?
У меня сейчас есть много предметов, о которых нужно думать. До конца света мне нужно очень много успеть. Поэтому если есть возможность отложить его на какое-то время, то просто мне еще много всего надо сделать перед концом света. Стяжать известность, накопить богатство, поддержать себя в хорошей физической форме. Там много дел до конца света. Но потом уже можно с чувством глубокого удовлетворения о выполненной задаче. Можно и конец света. А что, когда намечается следующий?
12. Торопитесь.
Тогда человек опять говорит, то есть женщине надо мужчину чем-то по голове и к батарее, чтобы не остаться одинокой.
Да нет, пусть остается. Какая разница? Пусть что хотят, то и делают. Да, можно головой по батарее.
Неплохо бы.
В смысле, а кто кого?
Ума спрашивает, если мужчина должен видеть в каждой женщине оскал Кали, то что тогда должна видеть женщина в каждом мужчине?
Тоже оскал Кали. Потому что для женщины мужчина это Кали. Полное равноправие.
Ума говорит, а я думала Шива.
Нет, это действительно все думают, что мужчина это Пуруша, Шива. Но тут же вопрос, что нужно думать или что думают. То, что думают, это да. Как только мужчина или там человек ощущает себя Пурушей, он, естественно, видит в противоположном поле не оскал Кали, а видит свою Шакти. Душа рождается в человеческом теле. Чем ценно человеческое тело, то что в женском человеческом теле душа должна познать, что нравится мужчине. Она должна знать, что нравится мужчине. Потом она рождается в мужском теле, ну или не рождается. А в мужском теле человек, мужчина, должен познать, что ему нравится в женщине. И потом, взрастив в себе женскую природу, свою природу души, зная то, что нравится мужчине, то есть вот мужчина, он на собственном опыте должен понять, что же мне нравится. И потом, осознав себя женской душой, то есть душой-женщиной, вот это знание применить в служении настоящему мужчине. То есть души, явившейся в в женском теле, в человеческом женском теле, есть своя задача, есть свое поле для духовного, для осознания, для духовного постижения. И у души, которая явилась в мужском человеческом теле, есть тоже свое поле для понимания. Но мужчине легко понять, вернее, мужчине легче понять, что мужчине нравится. Поэтому, как правило, женщины сначала должны будут рождаться мужчинами, а потом, если там у них какой-то там духовный рост, они духовный мир уходят. Как правило, конечно, Махапрабху, он все карты смешал, и в Кали-Югу вообще вот эти все правила, уставы, они не действуют. То есть женщина должна понять, что нравится мужчине, но это очень трудно, потому что она должна осознать, что нравится кому-то в чужой шкуре, да? Но тем не менее, это есть некая задача. А мужчине легче понять, что ему нравится. Но по природе все души женщины, женского пола. Поиграв роль мужчины, душа может понять, что же нравится настоящему мужчине, Кришне. Какие качества он ценит в душе.
Ну, уточнила свой вопрос. Когда мужчина видит в женщине Шакти, а женщина в мужчине Шиву, что тогда меняется в их отношениях?
Ничего не меняется, просто два очарованных иллюзий существа. Одно мнит себя мужчиной, другое существо женщиной. Две души, играющие неестественные для себя роли.
А какие качества, говорит она? Хотя бы, знаете, теоретически.
Что-что? Какие?
Какие-то качества. Ну, например, какие-то качества, она говорит, а какие качества? Я имею в виду, какие качества должны нравиться мужчине и женщине, точнее.
Покорность, смирение, покорность, подвижность, доброта, чувство юмора, ум. Множество качеств. Пусть зайдет на форум, там, наверное, есть. Наверняка. Вот то, что нравится обладателю в предмете обладания, душа должна. Играя неестественную для себя роль мужчины, она должна это понять. И потом вот это понимание употребить в служении действительному Пуруше, Кришне. Просто это знание, полученное вне контекста преданного служения, оно только вредит. Когда она понимает, что ему надо, это ей вредит, потому что она еще больше привязывается к иллюзии. Поэтому вне преданного служения это знание, оно только во зло. А если служение гуру, вайшнавам, идет параллельно с этим пониманием, то это тот самый духовный рост, та самая переплавка души из мужеского, обладательного, в женское, служеское, служительное начало. Без служения это знание только больше привязывает к иллюзии.
А как понимать подвижность?
Подвижность – это когда ты сидишь на диване, а все вокруг тебя само. И продукты, и машину помоют, и, ну, в общем, все сделают, что надо. А ты ничего не делаешь, как в цыганских семьях. Муж сидит, ничего не делает, а жены ходят, побираются, зарабатывают, приносят еду, деньги, отдают все это. Ну, то есть неподвижность. Неподвижность – это одно из качеств Шивы. Шива, его еще называют Гирирадж, то есть царь-гора. Да? Гирирадж. Ну, его еще называют повелитель гор, но он сам как гора. И он, Шива, он выше любой горы. И он более неподвижный, чем любая гора. То есть он ничего не делает, Шива, Пуруша. А Шакти сама там где-то на кухне щебечет, там что-то стряпчет, делает, моет, стирает, все делает. В этом смысле неподвижность. Он неподвижен, а она... Чем более он неподвижен, тем она должна быть более подвижной. Независливость, неревнивость, Ну, еще есть четыре. Это смирение, терпение, уважение к каждому и не стремление, чтобы тебя уважали. Вот эти четыре качества, которые оставил нам Шриман Махапрабху. Это те самые качества, которые воспитывает в себе душа для того, чтобы войти в круг служителей Кришны, чтобы стать одной из спутниц Кришны. Смирение, терпение, уважение другим и не стремление удивить, привлечь к себе внимание окружающих. Какое? Это есть те самые качества, которые душа должна. Поскольку Кришна идеален, то ему нужны тоже идеальные служители. А то получится мезальянс. Это когда нужна, то рядом. Когда не нужна, чтобы и духа не было. Чтобы даже не видно было. Вот такое вот то, что нравится. Это как раз то, таковы в высших сферах, таковы участники Шри Чайтаньи Сарасвати-матха. Что когда они наш матха, он расположен в духовном мире, наш матха расположен у холма Говардхан, у подножья холма Говардхан. Когда персонам номер один и номер два, кто там, они один-два, мы не знаем толком, но персона номер один, номер два, нужно служение, то преданные матха, они тут как тут. Поэтому они находятся на расстоянии зова, чтобы позвать тут как тут. Но, то есть не слишком далеко, чтобы не докричаться, но и не слишком близко, чтобы не маячили под ногами. Это то, что Сарасвати Такур на своем языке называл религией есть proper adjustment. То есть религия есть правильное положение. Что такое правильное положение? Это каждая вещь, она должна знать свое место. Когда она нужна, она должна быть под рукой. Но если она не нужна, она не должна перед глазами маячить. Вот это есть proper adjustment. Точно так же proper adjustment или правильное положение, правильный ракурс или правильная дистанция. Точно так же учителя нашей линии, они воспитывают в преданных рупануги, рупа-сампрадая, вот это качество. Когда нужно, ты должен быть под рукой, чтобы не кричать в три горла. А когда не нужно, чтобы тебя не было видно. Это есть proper adjustment, то есть правильное, выбор правильной дистанции. Не слишком далеко и не слишком близко. Вот Сарасвати Такур в проповеди это называл, что религия есть правильное положение. Занять правильное положение. Оно же и есть самое главное качество души. Души как существа женского рода. Когда душа нужна, то есть когда она нужна, она тут как тут. А когда не нужна, чтобы и след ее простыл. А в Махапрабху это называл смирение и терпение.
Бог говорит, ну хорошо, разве покладистая женщина может нравиться? Это же неинтересно.
Мы сейчас, понимаете, как мы говорим сейчас о женщине и мужчине в эзотерическом смысле. Не в прямом, а в эзотерическом, потому что в этом мире все играют роли мужчин, независимо от формы тела, все играют роль мужчин, то есть обладателей. А что касается покладистости, я не говорил о покладистости, я говорил о покорности и смирении. То есть это умение доставить удовольствие. А удовольствие она может доставлять разными способами. Например, у Кришны было две жены, Рукмини и Сатьябхама. Рукмини была сама покладистость, а Сатьябхама вечно сварливая, вечно всем недовольная. При этом они занимали одинаковое положение. та и другая доставляли ему удовольствие. Иногда ему хочется быть под каблуком, и сварливое доставляет ему удовольствие. А как иногда он хочет доминировать, тогда покорное доставляет удовольствие. Но все вот эти вот женские качества или качества обладаемой природы, они все сходятся в едином источнике в Шримати Радхарани. Она обладает всеми качествами, всеми женскими качествами в превосходной степени, бесконечными женскими качествами в превосходной степени, и никто никогда не сможет ее превзойти. Все смогут только предложить свое служение через слуг ее, но приблизиться или заменить ее не удастся никому. Тайна Шримад-Бхагаватам открывается тому, или тайна слов Кришны открывается тому, кто не одержим бесами алчности и зависти. Прежде всего, что такое зависть? Зависть – это к таким же, как ты, или к тем же, кто имеет одинаковую природу. Вот кто никому не завидует, тот может понять тайну Шримад-Бхагаватам, а Шримад-Бхагаватам – это, по сути дела, исповедь того, кто является высшим обладателем. Он, по сути, рассказывает, что ему на самом деле нравится. Вот. На протяжении всех 12 песен он по-разному, философиями, молитвами, притчами, рассказывает, что нравится персоне номер один. Он рассказывает, ну или она. Только тот, как Шукадева Госвами вначале сам говорит, что услышьте меня те, кто не имеет зависти в сердце. У кого она есть, вы просто даже не трогайте эту книгу, все равно ничего не поймете. И будете задавать вопросы по поводу вот, Шивы и Шакти.